Глава 4. Симфония одиночества. Часть 2.
По мнению большинства пони, это все сказки старых кобылиц,
как-то однажды сказала мне Твайлайт.
Но мне довелось узнать, что все далеко не так просто.
Я нервно сглотнула. Я содрогнулась. Прошло всего 2 месяца, может даже меньше, с того дня, как началось мое проклятие. Я обитала в зеленой палатке, разбитой у стен заброшенного амбара, у самой границы города. В тот день я сидела в приемной дневного спа «Алоэ и Лотос», прикидываясь очередным беспокойным клиентом. И исключительно лишь для того, чтобы отвлечь Твайлайт этой беседой, что была так отчаянно мне нужна. И по сей день я благодарю свою счастливую звезду, что Твайлайт хватило благородства не обращать внимания на внешний вид дрожащей бродяги в серой куртке, явно нуждающейся в вещах более полезных и первостепенных, чем легкомысленный массаж или хуфикюр. «Откуда вы знаете?» – прошептала я, стараясь держать себя в копытах. «Мир вокруг был ледяной могилой. Мой разум крутился вокруг все той же жалкой мелодии, играющий, как испорченная пластинка где-то в глубине моего черепа. Откуда вы знаете, что это не просто сказка старой кобылицы?»
«Потому что принцесса Селестия говорила об этом. Или о ней?» Она хихикнула. «Или, возможно, о них?» «Так или иначе, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что вселенский матриарх реален. Я достаточно пробыла в ученицах нашей волшебной правительницы для того, чтобы иметь кое-какие догадки с ее слов».
«Догадки?» Я сглотнула, стараясь неподвижно усидеть на стуле. Дрожь была невыносимой. Но я храбро боролась с ней. Мне нужно было казаться заинтересованной в разговоре настолько же, насколько мое сердце по-настоящему ощущало.
«Вы хотите сказать, что она на самом деле ни разу в полной мере не открылась вам и не рассказала о том, что же есть вселенский матриарх?»
Твайлайт поерзала, будто почувствовав на мгновение дискомфорт. На какой-то миг мне показалось, что я наступила на мозоль, что я потеряла ее жажду заниматься моим образованием. К моему облегчению она продолжила, пусть и с печальными нотками в голосе. «Мне кажется, для нее это очень личная тема, и я говорю это не просто так. За этими словами многое стоит. Принцесса Селестия прожила очень много времени, очень непросто наткнуться на что-то, что она может воспринять близко к сердцу».
«И это одна из тех вещей?»
«Угу.
И для принцессы Луны тоже,
видите ли».
Твайлайт улыбнулась и провела копытом по гриве, ожидая нашей очереди на прием у Алоэ и Лотос. «Приглядывающий за солнцем и луной принцессы бессмертна. И хотя этот факт и неоспорим, из-за него пони упускают кое-что очень важное, что особенно иронично от того, что именно это знание постигает каждый маг в Эквестрии, прежде чем начать свою карьеру».
Я напряженно сглотнула и пробормотала. «У всего есть начало».
Твайлайт глянула на меня с приятным удивлением. «Так ведь, да, откуда вы знаете? Вы, получается, тоже изучаете магию, мисс Хартстрингс?»
Я закусила губу, избегая ее взгляда. Это была моя 5-я, абсолютно одинаковая беседа с Твайлайт Спаркл. Я только тогда начала привыкать к этому ритуалу. «Мне довелось немало прочитать», — призналась и солгала я одной фразой. Я знала лишь слова, термины, имена, и из их числа лишь считанные единицы принадлежали современному эквестрийскому языку. Но, как я понимаю, ни один пони ни разу не был посвящен в тайну истинного происхождения принцесс Эквестрии.
«И на то есть причина», — кивнула Твайлайт.
Очертания ее лавандового тела купались в нежном свете ароматической свечи, что придавало небесный образ моей подруге детства, говорящей о священных вещах.
Смертные пони живут сколько? 60? 70 лет? 90 лет в лучшем случае. Старосвирл бородатый, конечно, был огромным исключением, но большинству пони повезет, если им доведется увидеть, как проходит век, прежде чем их время на Земле подойдет к концу. Способен ли кто-либо из нас представить себе, что такое быть эликорном, жить миллионы лет, видеть, как были заложены основы этого мира и как рождались сами Солнце и Луна? Я боролась с очередной волной дрожи, уставившись на стоящие вдалеке свечи, будто на чужие звезды, мерцающие над головой. Я могу себе представить многое. Все должно чувствоваться по-другому в такой ситуации. Я вновь глянула на нее. Я могла лишь понадеяться, что глаза мои выглядели столь же искренними, как и слова. «А что чувствует принцесса Селестия? Вы знаете?» «Хотела бы я вам сказать, мисс Хартстрингс. Хотела бы я знать, чтобы я могла рассказать об этом всем своим друзьям. Или всем пони вообще, если уж на то пошло. Но хотя и ученица Селестии, для меня по-прежнему многие вещи остаются тайной. А если говорить о Вселенском Матриархе, то мне кажется, это слишком болезненная тема для принцессы, а поэтому не стоит на нее давить. Вы думаете, она не желает делиться с вами тем, что знает?» Твайлайт поежилась во внезапном приступе неловкости.
Нет, здесь что-то совсем иное, я так думаю, ну или по крайней мере предполагаю.
О, она посмотрела на меня. Ее глаза были на удивление уязвимы.
Смогли бы вы, мисс Хартстрингс, говорить о своей матери, если прожили так долго, что уже почти не можете ее вспомнить?
С моих губ сорвался резкий вздох. Тени в комнате сгустились вдвое, будто все подернулось непроглядным покровом ночи. Я никогда об этом не задумывалась. Твайлайт тихо кивнула.
Мне кажется, что Селестия думает об этом каждый день, и поэтому я стараюсь не поднимать в разговорах эту тему.
Я печально опустила глаза. «Простите меня».
«Эй!» Она улыбнулась и наклонилась ближе. «Ни к чему извинения. В любопытстве нет ничего нездорового. Но мы не должны забывать, что в мире по-прежнему существуют священные границы. К тому же, хоть Селестия, может быть, не слишком много говорила на эту тему, но она все же однажды сказала мне кое-что, что осталось в моей памяти навсегда».
Я снова подняла на нее взгляд. «И что же она сказала?» Твайлайт широко улыбнулась, мягко и по-детски.
«Когда я только стала ее ученицей, я спросила у нее о сотворении мира, и она ответила очень уклончиво. Но я обратила внимание на одну любопытную деталь». Она сдержанно хихикнула, прочистила горло и процитировала наставницу. «Мир начался, как начинается все, моя ученица. Не с одного лишь слова, но с напева». «Что это за напев? Тот ли самый, что крутится у меня в голове каждое утро и каждую ночь? Была ли я одарена или проклята способностью чувствовать то, чему ни одной другой эквестрийской душе не дано стать свидетелем? Почему я? Почему только я? И как со всем этим связана Nightmare Moon? Именно над этим я и бьюсь. Именно над этим я ломаю голову. День за днем в библиотеке ли, на парковых ли скамейках, перед камином ли моей хижины, под светом ли свечей, под ледяным ли сиянием луны или нежным поцелуем утреннего солнца. Я роюсь в книгах, фолиантах и свитках в поисках ответа, пока глаза не начнут стекленеть от пыли и усталости всех тех веков,
за которыми моя смертная душа непрерывно пытается поспеть. Позади осталось уже немало месяцев, а я лишь едва царапала поверхность толще забытых секретов истории. Если, конечно, учесть, что это действительно секреты, а не просто отвлекающие обманки, укрытые под мутными наслоениями времен.
Самые богатые детали затеряны во множествах языков, большинство из которых мертво. Я откалываю по камешку, по песчинке от горных вершин лунной речи, полагаясь на кодексы, переводы, альманахи и разнообразные легенды, и, узнавая многое, я понимаю, что несравнимо больше мне по-прежнему неизвестно, и, возможно, не будет известно никогда. Была ли Nightmare Moon в первую очередь музыкантом и лишь потом только деспотом? Я бы не удивилась. Непрерывные исследования в течение последнего года даровали мне поразительное озарение. Выяснилось, к примеру, что культура каждого разумного вида в Эквестрии содержит в себе пересказ историй о великом обманщике, чьим даром, прежде чем он становился погибелью праведных, были музыкальные искусства. Минотавры писали о поэте королевских кровей, который, будучи отверженным своей любовью, заточил свое королевство в заклинании, обернувшем все в лабиринт. Алмазные псы, зачастую считающиеся неграмотными, на самом деле обладают некоторым числом свитков, рассказывающих историю племени убийц, уведших своих братьев за собой с помощью воя бурь. Даже у драконов есть устная легенда о древней королеве, обратившей своих братьев и сестер в камень с помощью магически резонирующего алмаза. Возможно, мои открытия целиком и полностью мои детища, как одного конкретного проклятого единорога, что целенаправленно ищет любую информацию, относящуюся к своему положению. И все же я не могу просто отбросить эти нагоняющие жуть свидетельства столь великого числа одинаковых легенд, принадлежащих столь разным цивилизациям. Ни для кого не секрет, что принцесса Луна отдает должное музыкальным искусствам, и в то же время в этом ей не уступает и принцесса Селестия. Обе сестры являются ликорнами, правительницами народов Пони, а потому было бы гнусным преступлением для них не внести в свою лепту в культуру, что определяет бытие их подданных. Тем не менее, всегда было принято считать, что в древние времена Пони куда больше привлекал день, чем ночь. И в результате чего поддержка Селестии выражалась в песне и танце, тогда как поклонение Луне было куда более сдержано. Не нужно самой быть бессмертной, чтобы представить, что Луне захотелось найти собственную музыку, дабы заполнить эту пустоту. Но в чем же у этого связь, если она есть, со вселенским матриархом? Я уверена, нет, я твердо убеждена, что здесь должна пролегать связующая нить. Твайлайт Спаркл – ученица Селестии, разделяющая взгляды учителя целиком и полностью, если она цитирует принцессу, говоря, что «все начинается с напева», то у меня просто не остается никакого выбора, кроме как поверить ей. Наши правительницы Аликорны были рождены тогда же, когда был рожден весь наш мир. Только они обладают способностью помнить. И разве есть способ лучше сохранить воспоминания, чем обратить их в музыку? Да, этот напев реален. И я — одинокая душа, заточенная в холодную бутыль, меж стенок которой эхом блуждают эти призрачные мелодии, подобно незримым фантомам на темной стороне луны. И как только я найду их, я смогу найти и себя, и, возможно, всего лишь возможно — я смогу озвучить их миру так, чтобы все пони, не только Ликорна, смогли вспомнить о том, что было утеряно с момента основания всего. И тогда я сама смогла бы стать столь же реальной, как и этот напев. И вот вчерашним утром я поняла, время пришло.
Я уже слишком долго откладывала исполнение плача ночи. У меня уже кончились отговорки, равно как кончился страх. Бывает, приходит время, когда отчаяние в поиске ответов превосходит трепет перед предстоящей холодной дорогой. Вчера пришло то самое время. У меня было достаточно битов для всех нужных ингредиентов. У меня было достаточно времени для того, чтобы отправиться в необходимый мне поход. Только одного мне не хватало. Желание отдавать энергию, которую он из меня высосет. Мне нужно было отправиться в вечно свободный лес, а значит, мне нужна была подготовка. Там, куда я направляюсь, одной моей толстовки будет недостаточно. Для начала нужны шерстяные носки. Я натянула их на копыта, затем надела поверх толстые галоши, чуть-чуть не доходящие до бабок над копытом. Схватив толстый коричневый плащ, который не надевала уже больше месяца, я замоталась им с головы до ног. Затем настала очередь памятного желтого шарфа, что по-прежнему хранил в себе благословенное тепло щедрой улыбки элегантной единорожки. Наконец, я взяла черную зимнюю шапку, которую шила себе сама, и в которой проделала дырочку для рога. Схватив сумку с монетами, я накинула на голову телекинезом оба капюшона, от толстовки и от плаща, и, спотыкаясь, вышла за дверь хижины. Чтобы дойти до края вечно свободного леса, где толстые наслоения одежды окажутся действительно полезны, мне нужно 30 минут рысью. Но пока я неприятно потею, страдая от тепла, которое в кои-то веки кажется невыносимым. Несмотря на соблазн стряхнуть хотя бы плащ и галоши, я продолжаю идти, зная, что скоро буду мечтать о том, чтобы меня укрыли все одеяла в мире. Мне было интересно, чего я меньше всего хотела делать, отправляться в этот поход или исполнять композицию, когда я получу все, что мне нужно. Мне приходилось занимать ум чем-нибудь отвлеченным, хотя бы для того, чтобы придать себе сил. Хотя бы для того, чтобы думать о других ситуациях, в которых обильное потение смотрелось бы столь же комичным, сколь и неловким. Как, например, при попытке в миллионный раз рассказать значение своей метки с сестрам Эпплджек и Рэрити. Или же при получении цветка от Монинг Дью. Монинг Дью. С губ сорвался вздох, и впервые за последние несколько дней я улыбнулась. Забавно, после всех моих записей о красоте дружбы и о надеждах на разрыв пут этого проклятия, эти два слова по-прежнему всенепременно приносят мне радость. Мое тягостное путешествие стало чуть менее тяжким, и я решительно вошла в густой лес с силами столь свежими, что я в кои-то веки смогла спокойно помедитировать и заняться тем, что делает каждый музыкант, когда он расслаблен, сочинением музыки. С моим проклятием связано 7 элегий, по крайней мере, я пока обнаружила только их. Они приходят ко мне без предупреждения или предзнаменования, они заражают мой разум, рождаясь в кошмарах во сне или наяву. Если они тот напев, с которого начался мир, то он же положил конец мне, а потому я должна с осторожностью прокладывать мост между созиданием и уничтожением. Первая элегия Луны, как Твайлайт помогла мне узнать, называлась «Прелюдия к теням», согласно всего лишь единственному упоминанию в Королевском эквестрийском компендиуме, том 12. Это было первое свидетельство в недрах лунных архивов, дающая намек на то, что принцесса Луна вообще когда-либо увлекалась сочинением музыки. И к тому же то была первая мелодия, что застряла в моей голове в то самое мгновение, когда я очутилась в непрерывно забывающем о моем существовании мире. Как и со всеми элегиями, что посещали впоследствии мой разум, я стремилась понять природу прелюдии к теням, а это означает самостоятельное исполнение мелодии. Сразу по завершению ее составления. Я знала, что в этом произведении кроется нечто мистическое, нечто колдовское. Но чего я никак не ожидала, так это полноценного магического эффекта от проигрывания ее на лире. Едва я закончила играть прелюдию к теням, я обнаружила у себя серьезный скачок настроения. Я стала нервной, параноидальной, очень пугливой. Любая неопределенная форма, каждый луч света говорили мне, будто по ту сторону стен есть нечто жуткое, и оно надвигается на меня. Я была напугана практически до смерти, когда еще одна мелодия немедленно заняла место прелюдии в моей голове. Название второй, и вновь благодаря познаниям Twilight оказалось закатное болеро. Сыграв прелюдию и болеро подряд, я осознала, что эти композиции содержат в себе плавный переход друг между другом. И в тот момент я поняла, что элегии, приходящие в мой разум, не просто случайные мелодии. Они были сюитой, и я оказалась на границе открытия грандиозной симфонии неведомой величины. Когда я впервые сыграла закатное болеро, я с радостью обнаружила, что на мою голову не обрушиваются волны беспокойства наподобие тех, что приносила с собой прелюдия. Вместо этого меня накрыло возбуждением, которого я никак не ожидала. Мое сердцебиение ускорилось и не замедлялось в течение 36 часов. Мне казалось, я способна пробежать марафон. Я не знаю, было ли это воздействие магии тяжелых ударных ритмов болеро или какой-то необъяснимой силы, природу которой только Nightmare Moon способна понять. Ведь я была лишь смертной, играющей мелодии неземного духа Аликорна. Я была готова поспорить, что одними только двумя исполнениями я удержала больше знаний, чем даже несчастная принцесса Луна была способна знать в тот момент. Третья Лига Луны потребовала у меня довольно большого времени для понимания, ибо поначалу я просто услышала то же закатное болеро заново. Потребовалось немало часов медитации долгой холодной ночью, чтобы наконец осознать, что третья элегия является модифицированной версией болеро, замедленной и с добавлением меланхоличного диссонанса. Отчаянно ища объяснение, я зарылась в лунные тексты, доступные мне в библиотеке Twilight. Для этого потребовалось больше 2 месяцев, но, освоив нужные слова лунной речи, я, наконец, могла отыскать отрывок, посвященный принцессе Луне и второй композиции одной из ее предыдущих сочинений. Так родился «Марш приливов». Исполнение «Марша приливов» произвело на меня мгновенный эффект. Он заставил мою голову кружиться, а время, казалось, замедлилось. И я тогда поняла, что закатное болеро готовило меня к этому, потому что мое сердце оказалось бы ошеломлено жуткими эффектами марша, и у меня, возможно, не хватило бы сил закончить композицию. Тот момент в моих изысканиях дал мне понимание того, что эти лиги не только предназначены для исполнения подряд, но они также подавались мне в идеальной последовательности. Как будто бы за этим всем стояла какая-то незримая цель, и после этого я пришла к еще большему пониманию, что исполнять эти магические мелодии важно, ибо внезапно я ощутила участие в происходящем еще какого-то духа, помимо меня. Четвертая Лига Луны получила название далеко не так быстро, потому что я дольше всего не желала его давать. При первом исполнении меня охватила паника, потому что я оказалась ослеплена, проиграв только половину произведения. Действительно, не существует более подходящего слова, чтобы это описать. Вдруг на середине композиции из мира, казалось, утек весь свет и цвет. Я помню, как той ночью упала посреди хижины, дрожа и хватаясь за тени. Мне кажется, я, возможно, даже закричала, зовя на помощь. Впрочем, все равно никто не смог бы откликнуться. Я почти ничего не помню, но самое главное, когда взошло утреннее солнце, я смогла увидеть его, и то была величайшая радость. После этого я отказалась от погони за элегиями больше, чем на 6 недель. Разве можно меня в этом винить? Я имела дело с симфонией, существовавшей по собственным законам, далеко за пределами моего понимания и контроля. Проклятие явно не снималось ни одним из последующих исполнений. К тому же, понимание их не делало меня хоть сколь-нибудь менее уязвимой смертной душой перед творением богини Пони. Тем не менее, по мере того, как утекали дни, 4-я элегия продолжала резонировать в дальних уголках моего разума. И меня вновь потянуло к Лире, как мать к больному же ребенку. И я выбрала вечер, когда взошла полная луна. Когда я вновь взялась перебирать струны, ее бледное сияние успокаивало мои потревоженные страхом чувства. И я исполнила первую элегию, затем вторую, затем третью. И, конечно же, на середине элегии номер 4 зрение покинуло меня. Храбро и слепо я продолжила играть. И затем, когда я закончила композицию, зрение вернулось, и не только оно, помимо всего, я ощущала странное спокойствие, покой, что удерживал меня в бодрствовании и твердости духа под леденящим взором ночи. На следующий день я взялась за исследование в библиотеке Твайлайт и практически немедленно наткнулась на древнее сказание о том, как принцесса Луна излечила целую деревню от болезни, поражавшей глаза пони. И более того, она сделала это с помощью мелодии, имя которой было «Соната тьмы». После мучительных обстоятельств, касающихся сонаты, я почувствовала, что могу справиться с чем угодно. Потому я взялась за элегию номер 5 с превеликой смелостью и решительностью. Как выяснилось, мое усердие было совершенно ни к чему. 5-я элегия оказалась очень успокаивающим, почти что утонченным переживанием. Я бы не назвала ее, конечно, счастливой. Более подходящим словом было бы «безопасная». Согласно Twilight Sparkle, имя этой композиции было «Звездный вальс». Очень подходящее название. Ее каденция повторяет собой воодушевляющий ритм закатного болеро и при этом примешивает некоторый диссонанс, сродный со звучанием марша приливов, но при этом «Звездный вальс» достигает куда большего эффекта неземной запредельности. Исполнение «Звездного вальса» было по завершению абсолютно нейтральным, тогда как вычурность и неземной эффект мелодии поначалу очаровали меня, спустя дни после исполнения композиции я ощущала печаль разлуки. Я не могла даже спать, а от ощущения того, насколько одинокой и жалкой я себя чувствовала. Я не могла перестать думать об этой мелодии, о пустоте, в которой эхом блуждал звук струн моей лиры, как будто я звала своих давно потерянных сестер, которых я никогда более не могла увидеть. Почему сестер? Я по-прежнему это плохо понимаю. Но когда я думаю об этой композиции, я поднимаю взгляд на звездные просторы и внезапно ощущаю, будто у меня есть ответ. Пусть еще и не до конца раскрытый. Затем пришла очередь элегии номер 6. Twilight Sparkle мгновенно распознала мелодию, а затем поразила меня, сказав, что это ни много, ни мало гимн Лунной Империи. Она объяснила мне, что эта композиция на самом деле использовалась в качестве призыва к сборам солдат в годы, предшествующие восстанию Nightmare Moon. Прежде чем принцесса Луна была изгнана с помощью элементов гармонии, ее порченный дух обманом заставил многих единорогов подчиняться своей воле. В результате под командованием Nightmare Moon собралась могучая армия, Используя этих несчастных пони, темный Аликорн попытался отнять у своей сестры власть над душами тех, кто ее защищал. Мне больно от мыслей, что какие-то невидимые языки учат меня музыке, что когда-то была создана на погибель моих собственных предков. Единороги практически вымерли в результате войны между святыми сестрами Эквестрии. Элеги, открываемые мной, были пугающе и таинственны, но они не были лишены своей особой красоты. Думаю, можно и не говорить, что даже самые страшные орудия, создаваемые нами, зарождаются первоначально как благородные предметы искусства. Итак, с величайшей самоотверженностью я погружалась в тексты каждого древнего фолианта, что мне удавалось найти. Вскоре я обнаружила, что практически все, имеющее отношение к шестой элегии, было вымарано из современной истории. В некотором роде то было предсказуемым открытием. Никто в здравом уме не хотел бы, чтобы что-то подобное Лунной Империи возродилось в наши дни, в наш век. И все же, по-настоящему трагично, что такие фантастические произведения искусства, прекрасные по одному только своему качеству, должны быть совершенно окончательно уничтожены вместе с нечестивыми тенями прошлого. По мере того, как меланхоличные мелодии текли в моем сознании, я все больше понимала, что мне нет необходимости знать подлинное имя Элегия, чтобы установить ее структуру. С тех пор, как начались мои тяготы, я обрела непостижимое чувство, что не может быть запятнано страхами и предубеждениями прошлого. Более того, я из числа всех пони должна понимать, что слова бессмысленны в моих поисках. Я могу только представлять, сколь много от своей души принцесса Луна вложила в симфонию, прежде чем отравленный разум превратил ее во что-то нечистое. Я решила назвать шестую композицию «Лунной элегией», и ее воздействие на меня было заметно сразу же при исполнении. Только я закончила перебирать струны, я почувствовала, как ледяное дыхание моего проклятия утроилось. Казалось, будто каждый теплый уголок мира отдалился на недосягаемое расстояние. Я ощущала не менее холод, голод и небывалую внушаемость и доверчивость. Внезапно мне открылось понимание, почему эта мелодия так соблазнительна для жестоких подстрекателей к войне. И если достаточно фанатиков услышит лунную элегию, то несложно представить, как тиран, подобный Найтмэр Мун, заставляет их делать что угодно за одно лишь обещание избавления от эффектов этой мелодии. На самом деле, единственный способ, который я смогла отыскать, чтобы освободиться от этого парализующего холода, состояло в том, чтобы проиграть все элегии подряд, начиная от первой и кончая пятой. И тогда, возможно, мне простительна такая нерешительность перед штурмом элегии номер 7. Мелодии, которую сама Twilight Sparkle назвала «Плачем ночи». Плач — это песня, посвященная мертвым, и я надеюсь отыскать немало к концу распутывания этого проклятия. Но мертвые к моим надеждам не относятся. И в то же время, что мне остается делать? Я определенно не могу бросить эти композиции. Я изучила их, я открыла их. Нельзя пропустить мелодию, нельзя перепрыгнуть вперед, чтобы посмотреть, чем симфония кончится. Я не могу отыскать принцессу Луну и спросить ее помощи. Я не могу послать письмо принцессе Селестии, дабы просить ее мудрости. За исключением проницательности Твайлайт и исследовательских способностей Спайка, которые были в лучшем случае помощью хрупкой и мимолетной. Я на этом пути одинока. Это холодная и полная опасностей дорога, подобная слепому полету маленькой пони сквозь бесконечность ночи. Или шагам одинокого путника сквозь мрачные джунгли.